Глава 32. Как и предупреждали обжоры и смельчак, нас ждали. Дав народу спокойно поесть и передохнуть, я спустя несколько часов объявил всем хорошие новости. Как выяснилось впоследствии, хорошими они были не для всех. Нас встретили в огромной пещере, которую по центру разделил на две половины зияющий темнотой разлом. Шириной он был 20 метров. Для моих характеристик это не проблема, а вот для моих подопечных, в особенности детишек, непреодолимая преграда. Я видел узенькую тропку, что тянулась вдоль каменной стены, но это тоже не вариант. Без жертв там мои беженцы не пройдут. Подозреваю, что Тоги водил свои войска другой дорогой, но она, увы, надежно скрыта. Единственное решение — переправить бедняк моим порталом. Придется попрыгать, но мне не привыкать. На другой стороне этого небольшого ущелья замерли ровные ряды гномьих ростовых щитов, ощетинившиеся копьями, алебардами и боевыми секирами. Несколько магов тоже было. Но и во главе всего этого воинства была Галия Длиннокосая собственной персоной. Помогать своим подданным она почему-то не спешила. Да и бывшие пленники чувствовали себя не в своей тарелке. Хотя, казалось бы, вот он конец всех страданий. Вон королева и ее воины, а это значит, что спасены. Но так думал я. А вот гномы почему-то думали и вели себя иначе. Эльфы, кстати, тоже пригорюнились. От стены щитов отделилась знакомая фигура и направилась к разлому. Я тоже шагнул вперед. Мы замерли друг напротив друга, разделенные темной пропастью. Символично. Увы, но как бы ни хотелось, но прежней дружбы нам уже не вернуть. Да и была ли та дружба на самом деле? Амулет, что дала мне Галия, наверняка был гарантом наших отношений. Но того артефакта у меня больше нет, как и личной дружбы с подарившей его. А ведь удобно. Захотела — дала амулет, захотела — забрала. А то, что не прислала помощь в Лисоград, так в нашем соглашении было много лазеек. Я тогда на это внимание не обратил, думал, одно дело делаем, а Галия, как оказалось, считала иначе.
«А ты на редкость живучий»,
то ли с сожалением, то ли с удивлением в голосе произнесла Галия. Я усмехнулся. Где-то я уже это слышал. «Вы, как всегда, обворожительны, ваше величество». Широко улыбаясь, я отвесил поклон. «Смею надеяться, вы рады, что ваш личный друг и союзник жив и здоров. С того момента, как на тебе появилось грязное клеймо пожирательницы трупов, мы перестали быть друзьями и союзниками», сжав кулаки, громко выкрикнула Галия. Любопытно услышать еще одно имя моей благодетельницы. На удивление, упомянутая гномой богиня никак не отреагировала на оскорбление. Хотя, зная о ее сути, сказанное Галией наверняка и вовсе оскорблением не является. «Позвольте напомнить, ваше величество», — возразил я. «Вероятно, вы запамятовали, но союзниками вы нас перестали считать намного раньше».
«Это обвинение?» — изогнув бровь, спросила гнома.
«Констатация факта. Я обращался к Галии на «вы» и был подчеркнуто корректен и уважителен. Зная о ее вспыльчивости, мне ничего не стоило нарваться на конфликт. Уже то, что я нахожусь здесь, на каменной тропе, которая, по идее, должна быть секретной, да еще и с темной меткой на теле, чем не повод?» Меньше всего мне хотелось конфликтовать с повелительницей гномов. Наоборот, нам нужно действовать сообща. Пусть прежних договоренностей больше нет, но наш общий враг никуда не делся. Галия тоже медлила, грозно надувала щеки, метала молнии из глаз, замораживала ледяным голосом. Но при всем при этом нападать не спешила, хотя была в своем праве. Я сейчас, по сути, вторгся в ее владение. Я ей тоже сейчас нужен. Она об этом знает, и об этом знаю я.
«И как бы ты поступил на моем месте?» —
неожиданно спросила она. Если честно, я уже был готов выслушивать поток оскорблений и взаимных упреков, но ее вопрос меня слегка сбил с толку.
«Представь, что на одной чаше весов те, чья жизнь полностью зависит от тебя», — продолжала говорить Галия.
Человек, мало знакомый с характером королевы гномов, предположил бы, что она сейчас пытается оправдаться передо мной. Но я-то уже хорошо ее знаю. А на другой чаше, я так понимаю, долг перед союзниками, город которых штурмуют превосходящие силы врага. Закончил я за нее.
«Именно так», —
даже не подумала смущаться гнома.
«Я сделала свой выбор и ни о чем не жалею».
«Я тоже сделал свой выбор», —
— твердо ответил я. «И оправдываться за него ни перед кем не намерен. Я бы мог сейчас сказать ей, что до последнего сражался с захватчиками, прикрывая отход лесолюдов, что использовал темную энергию орбов только для того, чтобы подольше продержаться перед смертью, и что темная метка появилась у меня на теле без моего ведома. Я многое мог сейчас сказать, но не стал. С того момента, как Галия сделала свой выбор, я навсегда вырвал ее из моего сердца. Она для меня чужая, как и я для нее. Единственное, что нас объединяет в данный момент — общий враг.
Именно поэтому ты пришел на мою землю и помешал моим воинам убивать подлых захватчиков?
Слегка прищурившись, задала вопрос Галя. А потом забрал всех моих големов? Ваше Величество, вы снова запамятовали. Моя широкая улыбка гноме не очень понравилась. Это те самые големы, которых вы обещали мне за предоставленные вам осколки кристаллов. Я всего лишь забрал свое. Под скулами Галии заиграли желваки. Умея она поджигать взглядом, я бы уже давно превратился в горку пепла. Хотя откуда мне знать? Может, легендарная первородная как раз-таки способна на подобные трюки? Тут стоило бы быть поаккуратней, но я не намерен давать слабину. Эта гнома уважает сильных и уверенных в себе.
«Что же касается нарушителей ваших границ», продолжил я, опережая гному, которая уже была готова высказать мне все, что думает о произошедшем. «Лагеря союзных войск больше нет».
Галя запнулась. Похоже, мои слова озадачили ее, хотя я предполагал, что ей уже все известно. До этого момента я считал разведку гномов одной из лучших в нашем мире. Видимо, ресурсы королевы истощены.
«Как это нет?» — искренне удивилась она. «Куда могла подеваться армия, состоящая из нескольких тысяч бойцов?»
Она даже обернулась и требовательно взглянула куда-то в толпу гномов, которые, прикусив языки, слушали сейчас нашу странную беседу. «Я их уничтожил». Галия вздрогнула и пристально посмотрела мне в глаза. Сперва в ее взгляде я заметил сомнение, но спустя мгновение ее глаза расширились. Она поняла, что я ее не обманываю.
«Хочешь сказать, что тебе в одиночку удалось уничтожить несколько тысяч смертных?»
«Я был не совсем один».
«Ах, да», — съязвила Галия и криво усмехнулась. «Твоя повелительница. Это она поделилась с тобой своей силой. И ты, глупец, принял ее. Очень скоро ты превратишься в ее марионетку. А может, я уже говорю не с беднягой Эриком? Что скажешь, Кера? Несчастный мальчишка уже полностью под твоим контролем».
Неожиданно именно эти слова заставили мою покровительницу подать голос. Правда, услышать ее мог только я.
«Сильная», —
прошептала мне на ухо богиня.
«Очень сильная. Именно такая мне и нужна».
И все. Больше ни слова не проронила. «И что это все значит? Зачем ты здесь?» Продолжала забрасывать меня вопросами Галя. «Чего добиваешься?»
«Ваше Величество», — спокойно произнес я. «Уверен, вам будет сложно в это поверить, но я здесь для того, чтобы попытаться помочь вашему народу».
Галя громко расхохоталась. Ее смех эхом разлился по пещере. В нем было все — усталость, раздражение, злость. Но только не веселье.
«Ты прав, темный. Тебе нет веры. Но я все-таки выслушаю тебя напоследок».
Последняя фраза прозвучала угрожающе. Мне только схватки с разъяренной первородной и не хватало.
«Чего ты хочешь?» — с нажимом повторила она вопрос.
«Убить врагов», — ответил я. «Но в одиночку мне не справиться». Галия вдруг резко оттолкнулась от земли и, расправив руки, словно крылья, легко перемахнула через разлом, как будто это была небольшая придорожная канава. Мне стоило труда оставаться на месте, но щит я все-таки активировал. С гномы станется огреть меня своей секирой на прощание. На мои приготовления она отреагировала презрительной ухмылкой.
Мол, не бойся, мелкий, не буду я тебя трогать.
«Вижу, штурм в Лесограде тебя ничему не научил», произнесла она, остановившись в 5 шагах от меня. «Зачем тебе это? Разве не видишь, что эта война почти проиграна?»
«Я так не считаю». Гнома склонила голову на бок и, прищурившись, посмотрела мне в глаза.
«Если в этом теле еще осталось немного от личности того Эрика, которого я знала, прислушайся к моим словам. Бросай все и беги, слышишь? Избавься от клейма этой твари, воспользуйся амулетом странника и беги в другой мир. Начни все сначала».
В другой момент я бы, может, начал возражать,
но уж больно искренне все это прозвучало. В голосе гнома слышались нотки сожаления и обреченности. Она словно пыталась сказать мне что-то очень важное.
«Что вы задумали?» — нахмурился я.
Галия широко и хищно улыбнулась. В ее глазах прыгали веселые бесенята.
«Эгберт хочет больше силы», — сквозь зубы прошептала она. «Пусть приходит, он ее получит. Просто так сдаваться мы не намерены».
Сказав это, она развернулась и приготовилась повторить прыжок. «Я хочу и могу помочь». Мой голос прозвучал спокойно.
«Глупый мальчишка», — бросила через плечо гнома. «Ты стал сильнее, но этого недостаточно».
«Не спеши делать то, что задумала», — сказал я. «Мы можем справиться, если будем действовать сообща».
Гнома покачала головой, словно услышала очередную мальчишескую глупость.
«Все, что я прошу, это поддержать меня, когда придет время. Ты поймешь, когда настанет этот момент».
Галия ничего не ответила. Ни словом, ни жестом она не дала понять, что сделает так, как я просил. Но это внешне. Я уже очень хорошо знал эту гному, чтобы понять, если появится шанс на спасение, она им обязательно воспользуется. А я, в свою очередь, постараюсь его предоставить. И не только ей, но и всем нам.
Сбежать в другой мир и оставить Ми на съедение некромантам? Складывалось такое ощущение, что Галия не отговаривала, а наоборот пыталась спровоцировать меня. Если это действительно так, значит, я ей нужен. Нет, не как друг. Она просто пытается использовать меня. Впрочем, она сейчас поступает, как всякий политик.
После того, как мы с Галией разошлись, над разломом, словно из воздуха, возник довольно широкий каменный мост, соединяющий обе стороны. Я пригляделся и спустя мгновение встретился взглядом с Тоги Ёжелем. Рыжий гном хмуро следил за каждым моим движением, будто в любой момент ожидал подвоха. Не знаю, что он там себе надумал, но вид у него был, мягко говоря, расстроенный. Еще бы. Сперва я забрал у него победу над отрядом тарийцев, затем просто так отобрал у него 1000 големов, а теперь еще и вошел в святая святых его клана, как к себе домой. А если еще вспомнить, как именно мы с ним познакомились, в общем, неприятная тенденция. Видимо, мой сосед ожидал каких-то радикальных действий со стороны своей королевы относительно меня. Проще говоря, Тоги ждал наказания наглого меня. Хотя я на него наговариваю. Не такой он человек. Вернее, гном. Нет в нем гнили. Когда первые беженцы, попрощавшись и поблагодарив меня, начали ступать на мост, я услышал справа голос Мади.
«Я верил, что вы помиритесь», — улыбаясь, произнес он.
Я лишь тяжело вздохнул и взмахнул рукой. Правильно расценив мое настроение, гном произнес:
«Худой мир лучше доброй ссоры».
«Может быть», — буркнул я и спросил: «А вы-то почему все сперва напряглись?»
«Ну так мы же пришли с темным», — пожал плечами гном. «Кто знает, что взбредет нашей королеве в голову? Вдруг посчитает нас угрозой».
«И детей?»
«А почему нет? Теперь-то видишь, что вам ничего не угрожает».
«Это как сказать», —
нахмурился Мади.
«Я услышал слова Галии о безнадежной войне, как и остальные. Кроме того, мы знаем, что зреет раскол в наших рядах. По сути, я и все эти бедолаги попадем из огня да в полымя. Но, увы, у нас просто нет другого выхода. Нам некуда идти».
«Хочешь, я помогу тебе уйти?» — спросил я.
«И куда я пойду?» — грустно усмехнулся Мади. «Нет, я буду сражаться плечом к плечу с моими братьями».
Я кивнул и протянул ему горсть сфер и зелий. «Вот, держи. Скоро это тебе понадобится».
«Благодарю, друг мой»,
— улыбнулся гном, и мы с ним на прощание обнялись.
«Береги себя!»
— крикнул он уже с той стороны моста и махнул рукой. Многие из спасенных мной гномов и эльфов последовали его примеру.
«А вот это уже как получится», —
буркнул я и активировал полог невидимости.
«Что ты задумал?»
Смельчак заметно напрягся.
«Время пришло», —
спокойно ответил я, уже в который раз разглядывая алтарь моей покровительницы, который мы, по сути, украли у ее матери. Вернее, я украл. И это уже вторая значимая пакость, устроенная мной древним богам. Сперва жертвенник бога некромантов, теперь богини Никты. Я иногда буквально кожей ощущаю внимание этих могущественных сущностей. В такие моменты я чувствую себя мелкой букашкой, которая по своей глупости посчитала, что она представляет собой что-то большее. Кстати, пришло время проверить, так ли это на самом деле.
«Может быть, мы можем это сделать как-то по-другому?»
Продолжал настаивать дух. «Должен же быть другой путь». «Может быть, он и есть, но я его не вижу», — пожал плечами я.
«Ты ведь осознаешь, какому риску хочешь себя... нас подвергнуть?»
«Очень надеюсь, что да».
«Наконец-то маленький смертный созрел для решительных действий!»
Это уже Кера. Видать, почуяла меня у своего алтаря. «Что-то вроде того», — буркнул в ответ я.
«Я же говорила, что тебе понадобится больше силы, а ты все не слушал, упрямец. Но ничего, главное, что ты готов сделать следующий шаг».
«Эрик», — пискнул смельчак, — «прошу тебя, обдумай все еще раз. В конце концов, идея этой гнома не лишена здравого смысла. Я тебе уже давно говорил, что это не наша война. Ты молод и сказочно богат. Ты очень сильный маг. У нас есть все шансы прожить долгую и, главное, безопасную жизнь. Неужели ты не хочешь жениться, завести семью, свой собственный дом? С твоими богатствами ты можешь купить сотни домов в разных уголках света. Только подумай, зачем тебе эта война? Мы только и делаем последнее время, что воюем».
Я промолчал. Это уже не мои эмоции. Дух, похоже, устал. Устал бояться за мою, а следовательно, и за свою жизнь. Да. Не завидую я ему. Беспокойный хозяин ему попался.
«Итак, ты готов?» — торжественно воскликнула Кера. «Только я не вижу жертву. Чем ты собрался вымаливать у меня силу? Неужели решился отдать мне одного из своих полозов? Или все-таки кота? Помнишь, я тебе говорила, что твой кот будет идеальным подношением? Я чувствую вашу связь. Я многое повидала на своем веку. Такая связь. Это величайшая редкость. За такую жертву любой бог готов на многое пойти».
«Мягко стелит да жестко спать. Обжору она захотела. Не дождешься, тварь».
«Забудь о моих питомцах», — ответил я. «Думал, ты уже поняла, что просить умертвить их — бесполезная затея».
«Ну-ну»,
— загадочно промурлыкала Кера.
«Мы еще вернемся к этому разговору. И что же ты тогда мне намерен предложить?»
Я достал из кармана руку и раскрыл ладонь, на которой лежало еще одно сердце первородного.
«Этого мало!»
— тут же выдала Кера, но по ее голосу я понял, она просто пытается набить себе цену.
«Я недовольна».
«Ну, как знаешь». Пожал плечами я и сделал вид, что прячу сердце в карман.
«Стой!»
— воскликнула она.
«Когда-нибудь я тебе все это припомню, наглый смертный!»
«Так берешь или нет?» — спросил я, нагло улыбаясь.
«Беру»,
— зло рыкнула Кера, но кроме злости было в ее голосе еще и предвкушение.
«Чего ты хочешь у меня попросить, смертный?»
Я положил сердце на алтарь и спокойно произнес. «Хочу стать твоим жрецом».